А, хорошо. Семинар. Да? Что нам стоит спрашивать Рава? Почему я должен думать о вопросах? Каков главный вопрос, который мы должны задавать?
Ну-ну.
Это непростой вопрос. Или же мы знаем уже все вопросы. Или есть что-то, что мы на самом деле не знаем, и стоит нам выяснить, обязаны выяснить. Ну, скорее.
Как создать объединение? Как реализовать все эти условия в десятке?
Нужно спрашивать Рава, как правильно молиться за товарищей, как правильно объединяться, как правильно отдавать. Как?
Собственно, все давно известно, все ответы. Я не знаю, о чем спрашивать.
Нет, есть вопросы, которые задали товарищи, ответы неясны. Как сильнее объединиться, как прийти к молитве, многих, совместной. То есть, что делать, мы знаем, но как это произойдет, неясно. Но это вопросы, которые нужно задавать устно, и они все время находятся в сердце. И они все время требуют ответа, все больше и больше.
Спрашивать — это брать взаем. Когда мы делаем усилия объединиться, то мы просто приходим и просим у Рава силу, которая может объединить нас над тем, что мы сами в состоянии.
Да, вопрос — это что-то, что все время... И мы все время пробуждаем все больше и больше хиссарон, снова и снова, части, которые приходят к исправлению.
Я не знаю, о чем спрашивать. Счастье, что Акока и Юда все время спрашивают за нас.
Что мы, о чем мы должны спрашивать Рава? Не знаю. На самом деле хороший вопрос, потому что это каждый раз ощущается по-другому, то, что мы хотим выяснить, что мы хотим спросить по теме. И есть так много вопросов, и нечего спросить о чем-то конкретном.
Вопросы должны быть для реализации, чтобы было что реализовывать. Как нам в группе прийти к вопросу совместному, необходимому, который необходимо задать Раву? Что это за общий вопрос, главный, который необходимо спросить, который мы не понимаем? Не каждый приносит какие-то свои вопросы, а совместный. Пожалуйста.
Я думаю, что вследствие наших усилий объединиться, мы должны все время спрашивать и выяснять, как нам прийти к правильному контакту, связи между нами, чтобы создать это как лишь, чтобы свет вошел внутрь и работал с ним.
Как группе прийти к вопросу? Общий вопрос группы всегда об объединении. Насколько есть у него возможность отменить себя перед ее высшим. В этом направлении идем.
Неизвестно такое состояние. Неизвестно.
Он не знает. Неизвестно ему такое состояние. Неизвестно. Общий вопрос. Что за необходимый общий вопрос, который мы как группа должны задать? Общий необходимый вопрос, который мы должны задать как группа, это что это за общий вопрос, который мы как группа должны спросить, что за общая просьба, что за общий вопрос, что за общий хиссарон, что за общая наша молитва. Мы все время должны задавать Раву этот вопрос, и я думаю, что это приходит не словами, это исходит из внутреннего крика, внутреннего стеснения, самого сильного.
У меня нет понятия. Нет понятия, я говорю, у меня. Как мы можем доставить ему больше наслаждения?
Да, сам вопрос не очень ясный. Я думаю, что если мы пытаемся уподобиться Раву, он пока что нас связывает во время урока. Ну, по крайней мере, внешне. Если мы все пытаемся уподобиться тому направлению, в котором он ведет, и все время говорит об этом, почему не спрашивать, не задавать вопросы, не относящиеся к делу? Тогда мы выберем правильное направление. То есть, если в нас возникают те или иные вопросы, это значит, что мы в направлении, которое он указывает. А если у нас какие-то иные вопросы возникают, значит, мы как-то отклоняемся от его направления.
За этим делом все вопросы, которые мы задаем Раву, это клептомания. Мы хотим что-то своровать у духовного.
Но вы нашли вопрос для Рава? Не очень. Вопрос Раву — это ман. Верно? Вы об этом не подумали? Так что, у вас нет ман? Только у Моти. Личный или о группе? Общий?
Я хочу спросить в отношении вопросов. Что предпочтительнее спрашивать у Рава? Вопрос, который связывает товарища, или вопрос, который служил бы ему? Потому что если это ман...
А что такое ман? Я не скажу, я не отвечу.
Я спрашиваю, предпочтительнее, чтобы ученик спрашивал вопрос, который служит товарищам?
Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь, ничего. То, что я спросил, что вы как группа хотите спросить Рава, я иными словами, я запутал вас. Вместо того, чтобы спросить, каков у вас ман. Потому что, если вы бы сказали ман, это как нам преодолеть, как там отмениться. Вы бы тогда говорили бы таким классическим образом. А так вы увидели, что нет вопроса. Да.
Я пока что ищу ответ. Если я хочу задать вопрос, предпочтительнее, чтобы я направил его так, чтобы это служило товарищам или служило...
Не знаю. Это относится к тому же вопросу. Я не знаю. Только поймите, что вам не о чем спрашивать. В разуме спрашивать нечего, в чувствах тоже нечего спрашивать. Так о чем спрашивает Рава? Вы не можете это сформулировать со стороны группы. Вот. Таково наше состояние. Хорошо. 11-й пункт. А 9-й? Мы пропустили? Видите, мы не продвигаемся.
9-й отрывок из Вавилонского Талмуда, раздел Бава Меция, трактат Бава Меция.
Ну, давай раскроем.
Потеря отца и потеря Рава. Прежде Рава. Отец приводит его в этот мир, а Рав, который обучает его мудрости, приводит его к жизни в будущем мире. А если его отец мудрец, то отец прежде. И если отец и Рав ведут его под хупу, под венец, сначала берет за руку Рава, а потом отца. Если отец и Рав попали в плен, сначала выручает Рава, а потом отца. А если его отец мудрец, то сначала выручает отца, а потом Рава.
На самом деле это тайны Торы. Но так написано и в Шульхан Арух. То есть духовная жизнь предшествует материальной. Дальше.
Если ученик, группа учеников не постигает духовного, прежде чем Рав уходит из этого мира, Есть у них шансы?
Разумеется, есть шанс. Если он ищет настоящую связь с ним, то связь-то есть. С его стороны есть всегда, с их стороны не всегда. То, что человек уходит из этого мира, это значит, что прекращается материальная связь, но какое-то имеет отношение к духовной. Как кто-то, который уезжает куда-то, в какое-то место в мире переезжает, и с ним нет связи, так это все равно, что уходит из мира, то же самое. Исчезает вот этот вид связи.
Да, но прежде есть достижение. Как может быть правильная инструкция, если Раф уходит? Как не запутаться?
Разумеется, желательно находиться в постижении, в учебе из уст в уста до того, как Раф удалился. Но это не относится к нам. Когда да, когда нет, это не зависит от нас. Совершенно нет. То есть зависит, как Ари пишет. Что он говорит? Что если бы вы во мне по-настоящему нуждались, я бы от вас не ушел. Но если вы когда-нибудь захотите и будете нуждаться, то я приду и буду вас обучать. Каким образом приду? Ведь где-то уже. Ты же собираешься умереть. Вы ничего не понимаете в тайном. Так не надо смотреть на эту связь материальную, как на единственную, которая может существовать. Но понятно, что в мире малости учеников они вначале нуждаются в материальном, без этого тяжело очень. Без этого тяжело. Намного тяжелее прийти к связи, в которой учитель физически не присутствует, чем когда он присутствует. Я признаю это. Я знаком с этим. Это иначе. Но что делать? Должно быть и то, и другое. Да. Не передавайте ему микрофон, не передавайте. Ну ладно, ладно.
У меня есть много вопросов в отношении, например, физической моей должности, когда я работаю с Равом, в отношении вопросов и выяснений в технических. Как понять, что относится к выяснению техническому, а что то, что относится к рамкам ученика и Рава, где Рав является хозяином просто.
Стараться сделать желание Рава, стараться выполнить желание Рава, насколько это возможно, и объяснять Раву, каковы технические возможности? Может быть, невозможно сделать то, что он требует? Ну, в каком-то ином виде. Но находиться в состоянии, что я не вношу свое желание, только усилие. Так сделать, желание сделать лучше. И пытаться сделать все-таки то, что удобно, и то, что хорошо Раву, для того, чтобы сделать что-то как можно ближе к тому, чего он хочет. Облачиться в то, в чем он находится, а не то, что во мне.
Скажем, даже у нас в отделе есть много расхождений во мнениях относительно того, что Рав просит сделать. И мы выясняем, что правильно. Женщина одна говорит, которая делает за Равом просто закрытыми глазами, в таком просто слепом виде. Делает то, что говорит Рав, а затем увидит, что это правильно. А есть второй подход, который говорит, это будет результат хуже, и тогда мы никогда не знаем. Даже между нами, товарищами происходит. Есть ли какие-то правила? Можно ли знать, как и каким образом измерить это?
Не могу сказать. Не могу, потому что это относится к технике. Но, скажем, я не спорил с тем, как здесь сделали кондиционеры. То мне сказали, делать нечего, потолок низкий, количество людей большое, и будет, что будет. Ну, так я согласился. Хотя я все-таки думаю, что здесь надо добавить какие-то такие экраны, чтобы поток воздуха не дул на человека. Я думаю, что тут можно добавить. И какой-то такой распределитель воздуха, потому что люди просто страдают. У вас есть такая склонность делать как можно легче, как проще. А я думаю, что нужно делать так, чтобы было удобнее людям. А вы что хотели сделать? Хотите... Вы хотели посередине зала, внизу, сделать ваш пункт управления с миксерами, со всем. Помнишь? Представь себе сегодня, если бы так было. Я тогда спорил с вами, говорил, нет, именно там в углу должно быть. Вы хотели поставить такие большие усилители. Я говорил, нет, надо повесить там. И... Я до сих пор с вами спорю об усилителе, что должен быть... что он должен сверху висеть, а не то, чтобы каждый об него спотыкался. Но у вас есть такой подход. Вот, то, что вы делаете, должно быть посередине. Это касается разных вещей, которые здесь происходят. Не надо делать что-то, что выделяется. Можно делать что-то такое, что-то в таком скрытом виде. Но спор только об этом. Так постарайтесь меня понять. Вот и все.
И последний вопрос у меня. Можно ли разделить? Есть вещи, когда Рав просит, что это только в технических рамках или в рамках, или всегда здесь примешан духовный потенциал?
Нет, с моей стороны нет никакого духовного потенциала. Я прошу делать техническую работу. И сейчас я говорю, сделайте так, чтобы было людям удобно. Вижу, что они мучаются, сидят так. Нужно это сделать.
И если я технически очень против того, что вы просите,
ты должен прийти еще с несколькими людьми и объяснить. Я думаю, что я в состоянии понять, что вы объясняете мне, и тогда я соглашусь.
Что я должен с собой делать? Это относиться как к помехе к этому?
Ну, почему? Если ты думаешь технически, что я не прав, то надо объяснить. То есть это вот выйдет только хорошее. Ты не можешь противоречить законам природы. Ты должен объяснить, что в твоем случае законы природы действуют так-то. Скажем, сейчас есть больше эхо, чем то, что было раньше. Я это вижу, чувствую, я понимаю. И я помню, что ты говорил об этом раньше, и ты был прав. И надо найти какое-то решение. Потому что это намного удобнее, чем если я буду вот так вот все время говорить в микрофон. Это мне очень мешает. Я буду все время так говорить. Ну, спрашивай. Намного проще мне так сидеть. И сейчас практически не видно, да, что на мне что-то висит. Оно черненькое такое. Надо искать. Но я говорю, ты будь настойчив. Я не против, наоборот, я за это. Так мы выясняем решение. Друзья, я не знаю, что делать. Ну, потерпите немножко. Где мы?
Прочтем короткий отрывок из 39-го письма. Что мы будем делать с этого момента и после? И говорит Аризаль, и сказал Аризаль, скажи товарищам, от моего имени, что с этого дня и далее вообще не занимались бы этой наукой, которой я обучал их, потому что не поняли ее как следует. И только Хаим Виталь будет это изучать сам, скрытым образом, и сказал... все ученик его, что нету, у меня нет никакой надежды. И он говорит, если удостоитесь, я приду и обучу вас. И сказал он, как может быть после того, как ты уйдешь из этого мира? Он сказал, что нечего вам заниматься скрытым, и сразу же покинул нас.
Ну так, не надо заботиться о связи, надо заботиться об объединении. А связь будет через объединение. Дальше.
11 отрывок. Из письмо от Элияу. Отсутствие осознания самоотмены перед Аравом — это корень всех грехов и начало любого разрушения. Не дай Бог. Как сказано, и никакие заслуги не приравниваются к корню всего — это вера в мудрецов.
То есть все, что написали во всех, все, что написано во всех наших святых книгах, которые мы изучаем, все эти первоисточники, если мы стараемся отмениться, мы чувствуем, что есть что-то, что, с чем мы не согласны, не можем принять, и необходимо обратить внимание на это, потому что это место разрушения. Человек может крутиться вокруг какой-то маленькой помехи, не соглашаясь с ней, и пока он не отменит ее, он не сможет войти внутрь.
Крис из Нью-Йорка спрашивает, можем ли мы изучать из других источников, как пятикнижие Торы, Древо Жизни? Рав видит в этом пользу?
Я вижу пользу во всех наших святых источниках. Кто я таков, чтобы сказать что-то против этого? Включая Вавилонский, Талмуд, и Мишну, и Тейлим, и, разумеется, весь Танах. Но если ты меня спросишь о книгах, которые были написаны после разрушения, до наших дней, то тогда есть разница. Они тоже святы. Но они уже написаны таким образом, что может быть, что ученик, который не находится в духовном продвижении, в них запутается. В книгах «Мусар», которые писали великие люди, необходимо понять, о чем там написано, потому что простой народ понимает их иначе. Это первое. Второе, что все источники, они все святы, но кто вы, чтобы сейчас начать читать Хумаш и понимать его правильно? Вы уже находитесь в постижении того, о чем здесь написано. Почитайте Зоар и посмотрите, что означает «Вначале сотворил Творец небо и землю». Там это объясняется на 200 страницах, насколько вы понимаете это или нет. Там сразу начинается Абаваим, Ариханпин и так далее. Это называется «Вначале сотворил». А если вы хотите просто читать интересные истории, без внутреннего содержания, ну так, пожалуйста. Но к истине это вас не приблизит. Поэтому было такое очень большое правило, что не записывают то, что учат наизусть, потому что это не было записано. И заучивали наизусть, наизусть, имеется в виду уста, это духовное постижение. Так изучают Тору.
Дмитрий из Москвы спрашивает. Все мы слышим Рава иначе. Это нормально?
Это нормально. Каждый в соответствии с корнем своей души.
Как работать с этим в десятке?
В десятке надо слушать не Рава, а привести себя к объединению над всеми мнениями. Над всеми мнениями. Я, и ты, и он, 10 человек. Все, каждый из вас понимает особым, отличным образом, отличающимся от остальных. И очень хорошо, что мы видим, что насколько все разные, каждый понимает по-своему. Это все очень хорошо. Мы не должны сейчас прийти к единому мнению, надо прийти к объединению над этими 10 мнениями. Все. И когда мы войдем в духовное, мы увидим, насколько там еще больше будут, еще больше будет разница между нами. Еще больше. И все это нормально. Потому что в общей системе каждый из нас должен производить иную работу внутри себя. И поэтому для него это так звучит, для другого иначе. Тут есть множество мнений и восприятий, которые есть у каждого по отношению к остальным. И замечательно. Мы в объединении между нами в группе не должны прийти к состоянию, когда мы будем похожи друг на друга. Такого в природе вообще нет. В природе, если есть двое, это уже не один. А в чем по мнениям? То есть мы... А где мы объединяемся? Объединяемся в единой цели. Там мы вместе. Но каждый со своим восприятием, со своим пониманием. Это очень важно. Поэтому не путайте материальное и духовное. Это очень нехорошо. Если ты против учителя, это другое дело. Но если вы все за, но каждый понимает по-своему, ну и хорошо, замечательно. У каждого как бы самостоятельный, отдельный путь к цели. Но цель единая, и в ней мы объединяемся.
Ответ. Ну, вы говорите, каждый понял что-то другое. Этот ответ должен быть над пониманием каждого по отдельности. Выстроенность всего.
Верно, и поэтому это будет духовное с более высокого уровня.
То есть каждый услышал что-то одно, нужно собрать это в один ответ.
Да, представь себе, что у тебя в Израиле есть 20 партий, и у каждой есть свое мнение, но у них одна цель. И они должны объединиться в этой цели, потому что на более высоком уровне они могут прийти к такому консенсусу. Нет, я так не могу. Мы немножко почитаем, а потом продолжим. 12 пункт. По отношению к спорам, ну, почитай.
Труды Бальсулама, статья «Свобода воли», страница 425. Страница 425. Критика как залог успеха. Отсутствие критики как причина деградации. Критика как фактор. Как фактор успеха, отсутствие критики как фактор деградации. Нужно признать, что действительность показывает нам полную противоположность определенных вещей и того, что о них нам известно. Общественное единство может быть источником любого богатства и успеха, но речь тут идет о том, что связано с телесными потребностями людей, люди, разлучение которых является, разобщенность которых является причиной всех бед. Но из того, что мы знаем и учим, мы знаем, что единство без критики — это источник любой неудачи, не дает отсутствию прогрессу, ведь зависие и мешает прогрессу плодотворному творчеству. Ведь достижение правильных выводов зависит именно от количества споров и разногласий, обнаруживающихся в мнениях. Чем больше разногласий, противоречий, чем сильнее критика, тем больше знания и разум. И проблемы становятся возможными для разъяснения и разрешения. А все неудачи и вырождение разума происходят только из-за недостаточного количества критики и разногласий. Таким образом, очевидно, что основой успеха на материальном уровне является как можно большее объединение общества. А основа успешного продвижения в области разума и идей в споре и разногласиях между ними.
Отсюда нам понятно, насколько человечество нуждается в духовной методике для того, чтобы объединить себя в единую систему. Потому что насколько мы будем продвигаться и развиваться, расхождение во мнениях, противоречия будет все больше и больше, все больше и больше подниматься, усиливаться, и не будет выхода. Или войти в войны, которые тоже не дадут никакого решения. Или мы должны научиться, каким образом объединяться над, как сказано, что все преступления покрывают любовь. То есть есть огромная разница, и мы их не стираем. Есть действительно множество мнений, истинный плюрализм. Не такой, как у сегодняшних просвещенных людей. То, что происходит сегодня, это просто насмешка над демократией и либерализмом. Это просто такое отвратительное эго. Необходимо создать связь между противоположными мнениями. Пусть будет разброс мнений, чем больше, тем лучше. Это, естественно, для развитого человеческого эго. И будет еще больше разброс мнений. И всем можно объединить, только если мы будем знать, как объединяться в общую точку. А не то, что каждый находится в какой-то тяге для самого себя. Необходимо объяснять это человечеству все больше и больше. И будем надеяться, что каким-то образом, по крайней мере, они поймут, что решение не в том, чтобы один эксплуатировал другого, использовал другого. Потому что в этом нет никакого решения. Решение именно во множественности и в объединении над этой множественностью. И чем больше разница по количеству и по качеству, тогда объединение, когда мы постигаем, оно более сильное, более высокое. И мы этого не понимаем. Но так что же мне дает это объединение? Мы постигаем Творца. Мы входим в это понятие единого. И там действительно все те изменения дополняют друг друга и строят это понятие единого, в которое мы входим. И там есть, ну, у нас, и там в новом разуме и в новых чувствах мы ощущаем совершенство. Как в нашем теле, какие есть системы, противоположные друг другу. И сколько в нашем теле находится всяких как бы вредителей, всяких бактерий и так далее. Все это воздействует, все это приводит к здоровому телу, все вот эти вот бесконечные системы. Именно благодаря их противоположности, но то, что они находятся в единой связи, благодаря им мы существуем. На ступенях неживой, растительное, животное и животное это существует с природной стороны, а нам необходимо привести себя насильно своим выбором к этому состоянию единого, к существованию над всеми противоположностями в нашем сознании. Это непросто. Но вы видите, насколько человеческое общество сегодня нуждается в этом. Это просто раскрывается как необходимая, требуемая вещь. Необходимо этим заниматься все больше и больше и стараться раскрывать это в различных статьях, уроках. Ну и так это продвигать. Потому что никто не прав. Был Обама, сейчас Трамп, потом будет еще кто-то. Это все халиф на час. Должно быть объединение между всеми противоположностями. Мы и не за этого, и не за того, а только за объединение. Да.
Не исходит ли из этого отрывка, что легитимно критиковать, например, то, что говорит Рав?
Пожалуйста. Я когда-то говорил, что меня запрещено критиковать? Нет, пожалуйста. В чем? Пожалуйста, пожалуйста.
Например, в том, что касается вопросов этого мира.
Ну, я понимаю. Но объясни другим. Тебя я чувствую. Объясни всем.
Вы нередко говорите, что Каббала не занимается вопросами этого мира, а высшими мирами.
О распространении. А привести этот мир на духовный, вывести этот мир на духовный уровень, это не наше дело.
Но тогда это уже касается этого мира, и тогда уместна вроде бы критика. Человек не всегда согласится с тем, что говорит Рав, когда он говорит о материальных, о земных вопросах.
Я понимаю.
Что делать с этой критикой?
Постараться объяснить, почему мы так думаем. Прежде всего, почему вообще мы этим занимаемся. Многие годы мы не касались этого мира. Просто не касались. Но мы начали говорить, что кризис раскрывается. Сначала кризис в Европе, затем финансовый кризис 2008 года, ну и так далее, и так далее. То есть в нашем мире раскрывается, как пишет Бааль Сулам, то, что и писал Рабаш, что наш мир находится уже в эпохе Машиаха. И раз мы пришли к этой эпохе, то общественные механизмы перестают... То общественные механизмы должны перестраиваться в соответствии с духовными законами. Они еще не входят в духовное, но они продвигаются к этому. То есть на нашем языке можно сказать, что они находятся в ло-лишма, должны быть в ло-лишма. Поэтому нам есть что сказать. Я уже сегодня тоже сказал, что я за Обаму. Или я за Трампа? Нет. Я следую человеческому развитию. И тогда, если кто-то больше ему соответствует, то я как бы на его стороне. Но только потому, что развитие такое, а не что-то иное.
Я имею в виду, если у меня как ученика есть критика на то, что вы говорите, что мне с этим делать?
Я понимаю, что у тебя есть критика, и я это чувствую, даже если бы ты не сказал об этом. Что тебе с этим делать? Постарайся, если ты мой ученик, выяснить, почему твой рав думает иначе, чем ты. На чем он основывается? Что он родился таким образом, что он правый, а ты левый? Или еще какая-то разница между нами? Откуда следует его взгляд? Если он занимается каббалой, то, видимо, он думает так, исходя из науки каббала. Так стоит тебе выяснить, почему наука каббала думает так, а не иначе. Почему Бааль Сулам был за государство Израиль? Так что даже на субботнем ноже его было написано «Государство Израиль». Тогда это было совершенно не обязываю никого, не заставляю никого. Но ты как ученик, если ты хочешь быть учеником, то я тебе рекомендую выяснить, почему у меня есть такое мнение. Я не заставляю тебя выяснять, почему я люблю сыр такой, или там чипсы такие, или там именно такой кофе. Это вопрос вкуса. Естественного, телесного. Но что касается мнения, стоит узнать. Потому что у Рава нет мнений, относящихся к этому миру, без их соотношения с духовным. Нет такого. Все-таки есть какое-то отношение. За исключением ступеней неживой, растительной и животной, на которой он обычный человек. И может быть даже еще хуже, чем обычный. Вот так вот неживое, растительное и животное не относится к человеческому уровню. Человеческий уровень — это нечто иное. Это высшее знание, это духовный келим, которых ни у кого нет. Там нечто иное происходит.
Да-да.
Спасибо.
Не держи внутри, выясни. Все-таки я хочу сказать, мы проходим процесс, все человечество проходит процесс очень большой, и мы сейчас приходим, входим в особую эпоху, когда немножко больше раскрывается та ложь, которая есть в партиях, в государственных системах, не только у нас, а вообще во всем мире, в политиках, в средствах массовой информации, в особенности, насколько они продажны, готовы все сделать за деньги. Мы сейчас раскрываем эти вещи. То есть происходит распад либеральных систем, о которых мы думали, мы все думали, что это истина. Мы забыли только одну вещь, что внутри всего, что делает человек, в его основе находится его эго. И поэтому у тебя есть замечательные планы, ты хочешь все на благо человечеству, но в конечном счете раскрывается, что это все только тебе на благо. Потому что я просто так говорю, ты это так для каждого. Ты действуешь, исходя из своего эго. Если ты поднимешься над своим эго и начнешь действительно связываться вот так вот с более высокой ступенью, чтобы действительно было ради отдачи, то тогда уже можно замолчать и сказать, этот человек, он действует в соответствии с духовными принципами. То есть не в соответствии со своим эго. Но иначе он весь в получении для самого себя. Он даже не осознает это. Смотрите, как говорят члены Кнессета. Мы хотим истину. Каждый, который там кричит, он требует истину. У каждого своя истина. И то есть каждый сам за себя. Сам для себя. И поэтому я понимаю всех этих, но сейчас мир раскрывает, что все это ложь. И раскрытие это очень важное. И эта истина раскрылась в первую очередь в отношении либерализма, ультралиберализма. Что считалось, что можно дать человеку свободу. То есть дай эго делать то, что оно хочет. Ну, сделай так с детьми дома, что у тебя получится. Это то же самое мы видим, что это выходит ну, выпусти всех из тюрем. Дай всем антидепрессанты и наркотики, ну и что получится? Поэтому раскрывается ложь во всем этом управлении. И это управление безответственное, но безответственное. Кто-то приходит на 4 года и уходит. Еще один приходит на 4 года и снова уходит. Ну и что? Польза какова? Как может существовать этот либерализм? Посмотри, что происходит с либерализмом. Ты только посмотри, что они делают. Разрушают, сжигают. Они еще хуже, чем то, что происходит у нас на территориях. Вот эти вот беспорядки, которые делают студенты, такие как бы интеллигентные люди. Смотрите, что они делают, когда выходят на улицу. В какой форме они это делают. И кто стоит за всем этим? Какие силы? Кто платит за все это? Ты знаешь, сколько стоит? Сколько все это стоит? Это миллионы. Любая такая демонстрация — это 200 миллионов, это большие деньги. Со всеми этими организациями. Так о каком либерализме ты говоришь? О какой демократии? И вообще, с самого начала, это вещь непригодна. Что такое демократия? У нас есть множество мнений, но откуда все эти мнения? Они из-под пупика, из эго. Как подняться над всем этим эго? Как прийти к единой цели? Тогда ты можешь сказать, что да, это будет демократия. Тогда все мнения сосредоточатся в одну вещь. В одну цель, о которой мы даже не знаем, что это. Как может быть миллиард различных мнений, как сейчас ты видишь все эти партии, насколько они противоположны, и все в едином мнении. Почему? Потому что каждый отменяет себя перед объединением. И только в объединении, в подъеме на более высокую ступень, там мы раскрываем то, что мы не могли раскрыть на более низкой ступени. Как это можно объединить? Я не знаю как, но это, там это объединится. В этом разница между духовным и материальным. Только духовное тут может помочь. Поэтому я иду вместе с этим развитием. А развитие все равно произойдет. Будет, произойдет. Может быть, не с помощью Трампа, а с помощью войны, о которой Клинтон говорил в конце, что вскоре мы войдем в мировую войну. Уже говорили об этом? Смотри, к чему мы пришли. Поэтому то, что сейчас раскрывается, это такой этот взрыв со стороны левых, я вижу в этом положительную вещь. Это раскрытие зла. Это раскрытие разрушения, которое присутствует во всем этом либерализме и демократии, потому что все это построено на лжи и эго. То, что ты говоришь, что хорошо, чтобы так было, да, в идеале это слышится замечательно, но оно неосуществимо. Поскольку в нашей основе эго — это природа. Эгоистическое. Ну, дальше, друзья.
Отрывок из трудов Бааль Сулама, 31 страница. Наука Каббала и ее суть, порядок передачи науки.
אז שוב, אנחנו בקטע מספר 13, בעמוד 31, בכתבי בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. הדרך המוצלחת ביותר למשתוקק...
Самый удачный способ для того, кто стремится выучить науку, это найти мудреца, настоящего каббалиста, и подчиниться ему и выполнять все, что он ему укажет, пока не удостоится понимать каббалу сам. То есть... Первая стадия. А потом удостоится ее понимание сказанного, а потом это уже вторая ступень, а потом понимание написанного. Это третья ступень. И тогда он уже с легкостью унаследует от своего рава всю мудрость и приспособление, и останется ему только расширять и развивать. Однако в действительности существует второй путь, когда вследствие своего огромного устремления раскроется ему лик небес, и тогда сам постигнет первоисточник, являющийся первой составляющей. Но и после этого он обязан много трудиться и приложить огромные усилия, пока не отыщет рава, мудреца, чтобы мог склониться перед ним и внимать ему и получать мудрость путем передачи лицом к лицу, по нимбе по ним, которая является второй составляющей. И после этого третья составляющая. Из-за того, что не был изначально рядом с равом мудрецом, постижения его достигаются большими усилиями, занимающими много времени. И остается совсем немного у него времени, чтобы развиться. Но иногда получается, что он умнеет с опозданием. Как сказано, и скончались, не поумнев. И таких 99%, которых мы называем, остаются и не выходят. И подобны глупцам и невеждам в этом мире, которые видят мир, лежащий перед ними, но совершенно не понимают его, кроме хлеба для собственного желудка. Но среди идущих по первому пути не все достигают успеха, так как большинство, после того, как удостоились постижения, руководствуются собственным мнением и не способны склониться и внимать своему раву как надлежит, так как непригодны они для передачи им мудрости, и в этом случае вынужден мудрец скрыть от них суть науки. И скончались, не поумнев, и остаются, не выходят. Все это потому, что для передачи мудрости существуют строжайшие условия, вытекающие из крайней необходимости. И потому очень мало тех, кто достигают такого успеха в глазах их равов, что сочтут их недостойными передачи, и счастлив удостоившийся.
Грустно, да, это слышится так грустно. Он тут написал такие жесткие условия, но говорится об ученике и учителе, когда ученик должен следовать всему. Как это было, когда мы были в Англии у суфия, и он сказал, что если ты хочешь прийти ко мне учиться, то тебе надо прийти ко мне и любить меня. Так как ты любишь себя, так ты должен прийти к такой любви ко мне. И говорится здесь правильно. О личных объединениях между учеником и учителем это верно, но мы говорим об объединении, и в объединении есть другое поведение, оно не требует от человека личного отношения к учителю, но из того, что он учится, каким образом отменять себя, любить товарищей, в этой мере тогда пробуждается правильное отношение и к раву. Что, вы хотите снова семинар или что? Да или нет? Что ты? Нет. Ты отменяешь это. Ну, пойдем дальше. Я не хочу давать спрашивать об этом.
Четырнадцатый отрывок из статьи «Свет и солнце». Сказано мудрецами, лик Муше как лик солнца, а лик Йошуа как лик луны. Дело в том, что у луны нет ничего от себя, она все получает от солнца. И когда она приближается к солнцу, чтобы получить от него, то она как очень маленькая точка, ничего из себя не представляющая и почти не имеющая реальности. А потом, когда отдаляется от солнца, светит благодаря силе солнца, светящего в ней. Так и ученик должен отменить себя, когда приближается к раву, и тогда сможет рав проявить в нем свет его Торы и святости. Поэтому Моше уподобляется солнцу, мудрости, и благодаря ему раскрывается вся Тора, а Йошуа — луне, получающей от солнца.
Так, откуда человек, откуда ученик получает знание, мнение, все, что он получает от рава, если он отменяет себя? Из какого места человек, ученик получает все знания от рава, если он отменяет себя? Пожалуйста.
Именно там, где он аннулирует себя, он не остается пустым. Он отменяется перед чем-то более высоким, и это он обретает. Он отменяет свое предыдущее эгоистическое мнение, но отменяется перед более высоким мнением, и там он живет.
Он дает возможность свету, возвращающему к источнику, работать.
Там, где аннулируется, там, где можно быть выше, быть слитыми с более высшим желанием.
Место — это то самое место. Можно взять, даже первые уроки прослушать, все там то же самое, только главное услышать.
из центра группы он это получает. Там, где они находятся вместе, отмена — это как билет, пропуск. Только оттуда он это получает.
Да, человек отменяет себя перед равом тем, что он собирается объединиться с десяткой над всем сопротивлением, которое есть. Все объединяются в единое сердце.
Место — это желание. Это желание выше знания. Может быть такое место, где можно получить духовное?
Мы поднимаем ман. Ман — это кли, это хисарон. Так ответ — мат принимается в ман.
Ровно в точке отмены, там, где нет «я», там я могу услышать что-то об отдаче. Точка отмены получения ради себя.
Это точка самоотмены, это точка, в которой мы объединяемся с Равом. И там раскрывается истинный ответ.
И когда я нахожусь в своих естественных келим, я не могу раскрыть отдачу, я раскрываю только форму этого мира. А если я выхожу из этого, то отменяю свою предыдущую форму и принимаю более высокую, духовную.
Да, место — это центр десятки, это место, где мы все объединяемся, и там, в конечном счете, мы получаем от Рава урок Каббалы.
Получаем то место, где мы можем вместе объединиться, там, где есть единство между нами.
Человек меняет свое решимо, и с высшей ступени раскрывается место, в котором он находится.
Одно частное лицо не может получить от Рава ничего. Только в единстве можно получить что-то от Рава.
В желаниях товарищей.
Что,
где ты отменяешь себя? Потому что если ты просто себя отменяешь, то где будет то место, где ты получаешь отраву? Что тебе получит отрава?
По мере подобия свойств, насколько человек способен быть в отмене перед своим желанием, включиться в желание других, но в соответствии с подобием, с подобием свойств, он может что-то получать.
Да. Мне кажется, что в месте, которое называется «Вера выше знания», где он не чувствует, что он вообще что-то получает в своей келим.
15-й отрывок из книги «Великолепие Шлумо» о праздниках Шавуот. Нужно выяснить в соответствии с Мишной и в Масехет Авот. 5 учеников было у раби Йоханана, Йоханана бен Закая, и он хвалил их. И в действительности нужно разобраться в этом. Большой Рав и предводитель поколения, как Рав Йоханан бен Закай, который жил 120 лет, было у него только 5 учеников, ведь он был лидером всего Израиля. В действительности же было у него несколько учеников, которые были принижены и смиренны в своих глазах и не знали ничего о своих достоинствах. Именно поэтому он превозносил их. И они были главными из всех учеников, которые достойны были получить от него. Ведь главная подготовка к получению Торы — принизить себя в получении. Как писал наш великий раб, учитель Моше Лейб из Сасова об отрывке Берешит: человек, в чьих руках находится чаша, будет мне рабом. Когда он получает из чаши, являющейся сосудом, должен находиться ниже сосуда, из которого льется внутрь него. Потому что если стоит сверху, то не может пролиться внутрь него. Поэтому ученик должен быть низкого мнения о себе в сравнении с равом, дающим ему. И тогда будет достоин получить от него.
Но это в том же направлении, что было раньше. Дальше.
16 отрывок из трудов Бааль Сулама. Шамати 105. Незаконно рожденный мудрец предпочтительнее преосвященник, первосвященника обывателя. Только сближением с мудрецами человек может получить поддержку. Эту помощь может оказать ему только мудрец, и никто другой. Ведь как бы велик он ни был в обычной Торе, все равно называется просто земным обывателем, если не удостоился учиться от самого Творца. Поэтому обязан человек принизить себя перед мудрецом, чтобы принять на себя то, что мудрец даст ему, без всяких препинаний и сомнений, выше своего разума и понимания.
Ну, то есть есть мудрец, который знает написанное, и есть мудрец, который знает, как постичь божественность. Божественное. В этом разница. Поэтому вот в отношении написанного ты можешь учиться у него, а перед разумом того, кто постигает Творца, перед ним надо отменить себя. Но мы в конечном счете понимаем, что значит отменить себя перед Равом, да или нет? Кто уже знает? Ну? А все остальные нет? Ну так обсудить это. Как нам отменять себя перед Равом? Еще раз, что такое Рав, что такое отмена, для чего и как? И что я делаю со своим мнением? Люблю я его, не люблю? Ну, пожалуйста. Вперед.
Как аннулироваться, отменить себя перед Равом? Нужно видеть, что это единственный твой выход вообще в жизни, потому что это человек, единственный человек, который знает путь и все твои мысли, и твой эгоизм, и все твое сопротивление перед тем, что он говорит, так ощущает твой эгоизм, и твой единственный выход — это аннулировать себя перед ним.
Ну, как любая вещь в жизни, если ты хочешь что-то, чему-то научиться, что-то получить, ты должен отменить себя. И в особенности это относится к духовному постижению. Надо отменить себя перед тем, кто ведет тебя к духовному постижению, к Творцу, к его пути постижения духовного.
Аннулироваться перед Равом — это идти ровно теми шагами, ровно там, где ступает он. Захотеть быть таким, как он — это может быть только в мере нашей связи друг с другом и нашей общей самоотмены перед ним.
Я думаю, что невозможно в наши дни отменить себя перед Равом. Максимум, чего можно так добиться, это хасидута. Хасидизм, отмена начинается в группе, в десятке.
Это наверняка помогает и необходимо это почувствовать большой разрыв и внутреннее сопротивление между тем, где нахожусь я, и Рав, или следующая ступень, которая требует от меня быть там. Прежде всего, это должно быть.
Мы отменяем себя перед Равом тем, что мы пытаемся объединиться между собой.
Меня этот урок немного пугает в том, что касается вот хасидизма, да? Мне кажется, есть некая тонкая линия, которую нужно выяснить между нами, насколько мы не отклоняемся от этого пути. И мне кажется, что отменить себя надо перед...
Давайте проверим. Тут есть страх хасидизма, чтобы мы не впали в хасидизм. Хасидизм, он слит с человеком, а каббалисты сливаются в объединении между собой, и это объединение не называют равом. Потому что оттуда они получают свое вскармливание, и к этому месту они поднимают ман. То есть, кто Рав? Что такое Рав? Это та точка, которая раскрывается в объединении между нами. Объединяйтесь, можете прийти к этой точке, есть у вас Рав. Не объединяйтесь, не раскрывайте точку объединения, нет у вас Рава. Все. Понятно? Нет здесь никакой опасности перепутать себя с хасидизмом. Мы говорим не о человеке, а о точке объединения между нами. Поговорите об этом. Выясните это. Рав — это точка объединения группы. То есть более высокая ступень, чем группа. Вперед.
Все единство между нами — это в молитве. И рав — это наше руководство о том, как это выполнять. Не может быть хасидизма, даже если ты сильно этого захочешь. Его там нет.
И здесь должна быть точка отмены. Должна быть отмена перед этой точкой рава. Это там, где он присутствует. Необходимо только прийти к этому. Это действительно особая вещь науки Каббала. Рав — это сила. Необходимо слиться с ней.
Это разум очень легко понять, о чем говорит рав. Это слышишь, что рав — это точка слияния, и каббалисты, они... Если есть единение с равом, то есть единение с ним, если нет, то нет. Но мы все-таки опасаемся, потому что мы все-таки находимся в этом мире, есть очень большая путаница. Поэтому мы должны понять, чего наш рав от нас требует. Он требует единства между нами, а не знаю, как это назвать, все эти сторонние обычаи, которые связаны с тем человеком, который называется рав.
Рав — это высшая ступень объединения. Неважно, постигает это человек или группа, это форма отдачи. И тут нет никакой опасности хасидизма, потому что твое эго сопротивляется этому. Это что-то, что убивает твою природу. Это совершенно противоположно природе хасидизма.
Да, мы тут живем в определенной форме, которая очень далека от хасидизма, с одной стороны. С другой стороны, внутренне, в каждом человеке все-таки есть определенное обращение к раву, есть образ, у которого есть место в нашем разуме, и это должно растаять там, где мы ищем единство между нами, раскроем всех каббалистов, Творца. Это именно есть то нужное направление. Не надо ничего бояться.
Если мы будем вкладывать себя в объединение, в молитву, захотим реализовать то, что пишут нам Бааль Сулам и Рабаш, то мы станем каббалистами, а не хасидами.
Да, нужно мыть руки, прежде чем притрагиваться к святости. Семнадцатый отрывок. Самоотмена согласно Бааль Шем Тову. Чтобы отменить тело, необходимы страдания. Но есть и другой способ. Можно отмениться перед равом. Что называется «сделай себе рава». Правда, действие это происходит через силу, вне разума. И так же, как страдание отменяет тело лишь действием, не разумом, также отмена перед равом происходит через силу, без разума. То есть даже там, где не разделяет мнение рава, аннулирует себя, а также Тору и духовную работу, и приходит к раву, чтобы тот обучал его. Есть обучение в общей форме, называемое окружающий свет, Ор Макив. Это только свет, действующий извне. И это без разговоров. Только благодаря тому, что приходит к раву, сидят перед ним, сидят с ним за столом во время трапезы или во время молитвы. Второй способ, он внутренний и называется «из уст в уста».
Так есть в поведении между нами внешняя вещь, внешняя часть, внешний вид объединения и внутренний, по внешнему виду. Тут необходимо установить проведение урока, трапез, формы поведения, распространение. Часть я определяю, часть я не касаюсь, я в этом не понимаю. Это внешние вещи, которые относятся к порядку проведения праздников и так далее, собраний. А внутренняя часть, тут иная проблема. Насколько мы можем быть в связи, то есть в едином мире. Потому что в материальном мире, когда мы находимся, тут легко определить вещи, отношения. В то время как в духовном это проблема. Поэтому насколько мы приходим к связи в духовной плоскости, там мы можем говорить и быть во взаимной связи. А если пока нет объединения, то мы связываемся, насколько это возможно. И снова я говорю, это все, все это в центре группы. В центре группы, там происходит место связи. Поэтому с момента, когда мы начали заниматься десятками, немножко изменилось и отношение между нами. А теперь, когда мы пришли к тому, что мы учили всякие свойства, это тоже, там тоже большее сближение. Пока мы не придем в место, где мы действительно встретимся вместе, это центр десятки со стороны каждой из десяток, и также контакт с моей стороны. Поэтому необходимо стараться быть и во внешнем сближении, и во внутреннем, пока мы не придем к учебе из уст в уста, к общему экрану.
Относительно из уст в уста, вы до этого сказали, что ученик — это тот, кто стремится вот к форме обучения из уст в уста. В начале урока сказали. Имеет смысл как-то это изобразить, как-то к этому стремиться, построить какую-то картину этого?
Ты не найдешь об этом, написанное об этом. Это вещи, которые невозможно объяснить. Это понятие ощущения.
Есть из уст в уста между учениками или то, что происходит между учениками и равом?
Между учениками и равом. С чего ты хотел, Гершин? Ну, быстро.
Внешнее проявление. Центр группы.
Центр группы — это значит, что цель важнее всего, важнее каждого. И тогда есть общая цель для всех, она становится центром группы. Все очень просто.
Это просто, но это нечто совершенно индивидуальное.
Что значит индивидуально? Цель?
Да. Частная. Я могу измерить себя, какой работой
я проделал. Ты ничего не можешь измерить. Все это глупости. Это все меняется с минуты на минуту. Центр группы — это цель, цель моей жизни. Все. И я все время работаю над ее важностью. Все время, чтобы она была выше всей моей жизни. Насколько это возможно, да. И так это для каждого. И в этом мы равны, только в этом. То есть, какова цель? У каждого свой образ. Но важнее жизни, да, насколько я в состоянии. И эта точка, в которой, которая начинает нас объединять, то, что она выше нас. она уже каким-то образом начинает принимать какой-то вид, какую-то окраску. И тогда мы приходим к состоянию, что начинаем просить ее формирование светом, возвращающим к источнику, чтобы он действительно объединил нас, воздействовал на нас. Как ты ставишь... Ты берешь два куска металла и потом начинаешь их сваривать. Мы хотим, чтобы сваривание произошло с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы он нас связал в единое целое. Этого мы хотим. И эти вещи можно желать, можно к этому прийти. И тогда, когда мы начинаем соединяться и требовать свет, возвращающий к источнику, там мы находимся, там мы получаем ощущение более высокого уровня, которое называется равом.
Слышу, понимаю и принимаю, но то, что мне не удается понять, все, что вы описали сейчас, это внутренняя работа человека. Где это соединяется? Может быть, я приду к центру группы?
Объединение происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Я же сказал вам. Сварка происходит с помощью света.
Коля или кто там? Ми. А, хорошо.
Существует ли более высокий уровень, только ждет, чтобы мы присоединились?
Разумеется. Все ступени существуют. Мы уже находимся на всех ступенях. Необходимо только раскрыть, что мы находимся там.
А в этом усилии до общей, до присоединения?
Да, да.
Где мы там с вами?
Нет связи. Нет, есть материальная связь немножко. Немножко учебная, но не духовная. Духовная — это общий экран. Общий экран называется духовным.
Но ваша работа только в заботе о нас, когда мы еще не едины?
У меня нет подъема ман наверх, потому что я не получаю ман снизу. Есть просьба, но она не сформулирована. Нет хессарона с вашей стороны. Вы должны включиться в меня.
Мы не делаем этого единства.
Нет. И пока не будет объединения, то нет того, кто просит. Он не существует. В духовном вы существуете только если